Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Сердечный привет, друзья. 16 часов в Москве. Ну что же, добро пожаловать в уютную студию, в радиогостиную нашу. Тем более, что здесь сегодня соведущая, которая в этой студии впервые, Марусь Иванова. Мы приветствуем. Марусь, привет.
Здравствуйте, я надеюсь, что впервые, но не в последний раз.
Вот прямо так?
Ну вот прямо так, да.
Ну наглость современной молодежи, ну что скажешь.
Да. Ну да, а также в нашей студии Олег Валерьевич Шевкун.
Я надеюсь, что тоже не в последний раз.
Я тоже очень на это надеюсь, да.
Ян Латышинский также с нами работает сегодня, нам помогает. Но настоящий-то гость у нас сегодня не в студии, он у нас по скайпу. Хотели бы мы видеть его в студии, но расстояние, понимаете. Денис Викторович Драгунский с нами сегодня, виртуально. Денис Викторович, добрый день и добро пожаловать в радиогостиную.
Здравствуйте.
Вот слышно вас прекрасно.
Да, я очень рад у вас быть в гостях.
Слушайте, мы используем сейчас возможности нашей родийной машины времени и перенесемся в воскресное утро 1979 года. И буквально на пару минут включим старый такой радиоприемник.
Прозвучала песня из нового кинофильма, созданного на студии «Беларусьфильм» по рассказам писателя Виктора Драгунского. Сегодня у нас в гостях представители съемочного коллектива, сценарист Денис Драгунский и режиссер Игорь Пушкарев.
Года три назад мы рассказывали в «Добром утре» о работе над фильмом «По секрету всему свету», тоже по рассказам Виктора Драгунского. Когда фильм вышел на экран, мы получили много писем. Наши маленькие зрители требовали продолжения приключений Дениски Кораблева. Мы взялись за работу. Но к тому времени, когда был закончен новый сценарий, к сожалению, исполнители главных ролей успели подрасти и выйти из Денискиного возраста. И нам пришлось начинать все сначала. Поиски героев, пробы и так далее.
Наш новый двухсерийный фильм называется «Удивительные приключения Дениса Кораблева». Главные роли исполняют минские школьники Сережа Писунов и Алеша Ворвашеня. По-моему, очень славные ребята. И у них, в общем-то, все получилось.
Фильм наш состоит из 4 новелл. Снимали его 4 режиссера-дебютанта. Игорь Пушкарев, Владимир Колос, Виталий Дудин и Марк Брауда. А руководил этим боевым коллективом Игорь Добролюбов. И, по-моему, фильм получился смешной.
Ну, сейчас многое видится смешным. Но во время съемок, вот, например, нам нужно было отснять, как настоящий медведь в санях едет. А лошади ни за что не хотели вести такого сердитого седока. Пришлось снимать резвую тройку отдельно, а потом самим впрягаться в сани с генералом Топтыгиным. Вот и посудите сами, смешно ли было съемочной группе катать с ветерком увесистого мишку, который тянет килограммов на 200.
Ну, а наши маленькие артисты с честью вынесли самое трудное из киноиспытаний – испытание дублями. Например, по сценарию Дениска Кораблев с трудом выпивает целую бутылку газировки. А теперь представьте себе, что у этой сцены было 5 дублей. И исполнителю главной роли Сереже Писунову нужно было одолеть 5 бутылок. Что вы думаете? Одолел.
Денис Викторович, давайте сравним голоса. Вот это правда были вы?
Вы знаете, это был я, конечно. Хотя с некоторым удивлением слышу. Может быть, это еще какое-то было микширование, какие-то особенности записи. Хотя, может быть. Я помню, говорили, что какой-то у тебя скрипучий голос иногда бывает. Ну да, это же было совсем давно. Это было... 36 лет назад. Ну, что вы говорите?
Такое ощущение, может, что вы быть? Там по бумажке читали. Может такое быть или нет?
Нет. Читал я не по бумажке. Но я просто готовился.
Ага.
А вы помните? Я помню эту запись прекрасно, я ее помню, я даже больше того, я помню, что я тогда лежал в больнице, у меня что-то кости болели, позвоночник, хотя я был довольно молодой, и вот там все встревожились, и я тоже, что такое вот. И я лежал в больнице на Велозаводской улице, как сейчас помню, это большая такая больница городская, номер 13. И вот оттуда ко мне из радиостудии приехала машина «Волга». И я на ней ездил на записи, потом возвращался. Так что это никакой бумажки там не было. Слушайте, я пока ехал, я приготовился, что я буду говорить, поэтому, может быть, это звучит слишком, так сказать, складно.
Ну да, они не могли привезти тогда оборудование. Вас возили из больницы в студию и обратно. Класс вообще.
Конечно, да.
А саму работу над фильмом?
Студия большая, обитая бархатом, как положено тогда. Чтобы не это самое, чтобы не резонировало с подвешенными микрофонами, с большими креслами, с огромным столом из карельской березы. О, что вы, советская радиостудия.
Это что-то. Саму работу над фильмом вы помните?
Вы знаете, нет, не помню. Я помню работу над сценарием. Я над фильмом-то, в общем, не работал. Я там пару раз, может, съездил в Минск. Ну, так, что называется, развлечься. Посмотреть, как там дела идут. Я работал дома, сидя в Москве. А они снимали там, в Минске.
Ну, то есть вы на самом деле тексты своего отца переписывали и делали из этого вот киносценарий?
Ну, в общем, типа того.
Хорошо. Но смотрите, это уже 79-й год. А вот ведь Дениска, тот самый прототип, который то ли был, то ли не было его, и реальный человек вы тогда в детстве. Когда вы поняли, что вообще ваш отец, он, ну, необычный человек?
Ну, всегда любой мальчик любит своего папу. Тем более, что мой папа начал писать рассказы вот эти вот, Денискины, когда я уже был вполне, так сказать, взрослым человеком. Мне было уже 9 лет.
Да ладно, взрослым человеком.
Это же... во всяком случае, не малыш, поэтому, так сказать, был большой период моей жизни, который я прекрасно помню, когда папа никаких рассказов не писал, когда он писал какие-то песни, там, эстрадные обозрения, выступал на эстраде с разными сценками. Вот и никаких рассказов Денискиных не было. Денискины рассказы появились, когда вот уже в печати появились они так, по-серьезному. Первая книжка вышла в 61-м году, то есть мне было уже полных 10 лет. С хвостиком.
А как эти рассказы появились в работе изначально?
То есть папа такой сажает вас на колени и говорит, слушай, я сейчас тут рассказики буду писать, а ты у меня тут будешь героем. Или не так?
Ну что вы, ну вы смеетесь.
Конечно, я смеюсь. Вы нас не видите, конечно, смеюсь. Именно это и делаю.
Вот. Зачем сказали, чтобы я выключил видео? А то бы я вас видел.
А у нас камеры нет, Денис Викторович, не видели.
Понятно. Вот. Скрывайтесь, значит, от глаз радиослушателей. Ха-ха-ха-ха.
Да вот, пытаемся иногда.
Понимаете, нет, конечно. Конечно, он писал себе рассказы, в котором героем был мальчик по имени Дениска, и героем был мальчик по имени его друга, мальчик по имени Мишка, девочка Аленка, там и все. Учительница Раиса Ивановна. Все реальные люди. Но все там выдумано, естественно. Все это плод художественного вымысла. Это совершенно понятно, потому что иначе так любому человеку как только захоти, стань детским писателем. Ходи со вторушкой за своим ребенком. А муж, так сказать, будет ходить за своей женой, записывать ее рассказы, и получится...
Это же взрослый
дамский
писатель.
Роман. Дамский роман-бестселлер? Нет, ничего подобного. Надо самому, так сказать, тут что-то сочинять.
Вот вы сейчас разочаровываете кого-то из наших слушателей. То есть всех вот этих замечательных историй про там кота в сапогах, про девочку... Слушайте, моя любимая, мой любимый текст.
Фывки,
да. А у меня был любимый текст «Девочка на шаре». Я романтик страшный.
Ну, да. Сегодня... у меня он тоже любимый текст, самое интересное.
А еще про Мишку.
Какой рассказ из Денискиных вы больше всего любите? Я говорю, конечно, «Девочка на шаре». Потому что я, наверное, тоже романтик. Но ведь произведение-то как создается? Любое. Из каких-то кусочков, из каких-то отрывков, каких-то фрагментиков. Понимаете, а не так, что просто вот писатель взял и описал, как все было в реальности.
Слушайте, Конечно, тогда возникает у вас желание подойти, или возникало, подойти к отцу и сказать, папа, а ты знаешь, я себе вот в этом рассказе не нравлюсь. Вот не так должен был Дениска поступить, говорит прототип.
Нет, у меня не было такого желания, потому что я совершенно твердо понимал, что это разные люди. Я Денис Драгунский и Дениска Кораблев из рассказов. Больше того, это прекрасно понимали мои... Вот, наверное, нас тогда очень хорошо, у нас хорошо преподавали литературу.
В школе?
Потому что все это прекрасно... В школе. Потому что все это прекрасно понимали мои товарищи. Потому что мой папа несколько раз приходил в школу и читал Денискины рассказы. Полный актовый зал набивался. Все хохотали. Все, так сказать, были ужасно рады. Повязывали ему пионерский галстук, как положено было по тогдашним... При привычкам. Почетный пионер он становился. Вот. Но на утро никто, ни один человек не тыкал в меня пальцем и не говорил, что ты вот там кашу за окно вылил, что ты там шапку выбросил, что ты там хыхки-фывки. Они прекрасно понимали, что это другое, что я просто, что просто имя мое у героя книжки. И никто, вот я вам честное слово говорю, ребятам, ребята, которые были по 12, по 13, по 14 лет, они это чудеснейшим образом понимали.
То есть вас не распирало чувство гордости? Вот я сын известного писателя, вообще
нет,
про меня
все знают. Конечно. Нет, меня чувство гордости может распирать сейчас, потому что это маленькая книжка, всего 60 рассказов каких-нибудь, там, может быть, 10 там, авторских листов или 15. Она уже, она переиздалась просто ну, немыслимое количество раз, немыслимое количество миллионов экземпляров этой книжки живет на свете, и все это одна и та же книжка. Знаете, иногда говорят, что тиражи произведений какого-то писателя достигли там 30-30 миллионов экземпляров. Отлично. Но это тиражи его всех произведений. Писатели, которые по 5 романов в год гонят, и получается, что за там 20 лет действительно целый какой-то Эверест книжек набирается. А эта книжка всего одна, одна, маленькая. И вот она все время переиздается без конца. И мне это очень нравится, значит, эта книжка по-настоящему хорошая. Yes. А тогда в детстве меня никакое чувство гордости не распирало. Ничего меня не распирало. У меня было много очень дел школьных, и обучение, спортивные секции, и потом девочки начались, потом поступление в университет, потом студенческая жизнь. А там потом папа умер, он умер очень... Я только учился на 4-м курсе, когда он скончался. Ему вообще было всего 58 лет, когда он умер, между прочим. Так что все это было довольно короткое мероприятие. Он начал писать где-то, когда ему было лет 45, наверное, 40. А, так сказать, вот он умер, он в 58.
А почему так и не было Дениски или Дениса Драгунского подростком? Он ведь успел бы написать.
Потому и не было, наверное, потому что, ну вот не знаю, потому что это другое. Может быть, ему это было неинтересно, откуда честно. Я, во всяком случае, его не просил писать обо мне о подростке, тоже вам сказать. Хотя рассказывал ему свои, так сказать, подростковые приключения. Ну, наверное, потому что детские, так сказать, детская психология, детские какие-то дела, они легче понимаются людьми другого поколения, понимаете? Вот мне кажется, что я вполне могу понять 3-5-7-летнего ребенка сейчас, а с подростком, которому там 15-16 лет, мне будет уже труднее разговаривать, понимаете? Тут начинаются какие-то молодежная мода, какая-то молодежная музыка, какие-то свои отношения специфические, которые у нас не были, у нас которых не было в моей юности. Ну, вот так вот, может быть, поэтому.
К этой теме мы сейчас еще вернемся. Сделаем коротенький-коротенький перерыв, всего несколько секунд. Оставайтесь с нами, это радиогостиная. Вы можете нам написать через сайт teos.fm, форма обратной связи, или через наше приложение, которое существует для основных мобильных платформ, или вы нам можете позвонить также по телефону 8 800 333 1706. Это радиогостиная.
Конечно же, WhatsApp и Viber.
Которые я всегда забываю, да. Маруся, вот, да.
+7 977 850 09 96.
Не продвинут я технически.
Не забывайте, да.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
Радио «Гостиная». Сегодня Денис Драгунский с нами виртуально. Марусь, меня тут терзают сомнения.
Какие же сомнения вас терзают, Олег Валерьевич?
Я думаю... Олег Валерьевич.
Олег Валерьевич.
Вот мы, конечно, выросли на этих рассказах, мы выросли на этих текстах, но вот люди, которым сейчас 17-18 лет, которые учатся на первом курсе, насколько они знакомы с этими текстами?
Ну, давайте мы это узнаем. У нас есть опрос, который подготовила Анастасия Михеева, студентка первого курса факультета журналистики Московского педагогического университета 7-й мастерской. Давайте же узнаем.
Читали ли вы в детстве Денискины рассказы?
Да, читала.
Да, было дело, очень интересные рассказы.
Да, читала.
Нет.
Конечно, это была одна из самых моих любимых книг.
Да, конечно, я читала, это было, правда, очень давно.
Да, читала.
Да, конечно, читала, это одна из самых моих любимых книг.
Да, я читала, но очень плохо помню, что там было, о чем рассказы.
Да.
Если да, то можете вспомнить какой-нибудь эпизод?
Сейчас, так я уже выросла, к сожалению, я не помню ни одного эпизода.
Помню один эпизод, очень яркий. У Дениски был утренник, и его родители уехали. И ему некому было помочь, и Они с другом решили смастерить самостоятельно костюм. Они пошли к соседке, попросили лисий хвост и сотворили чудесный костюм кота в сапогах. И на утреннике Дениска получил две книги.
Ну, у меня самый любимый рассказ был, это «Тайное становится явным», когда Дениска ел кашу. Вот.
Ну, там было очень много смешных эпизодов, но мне что-то на память приходит один, когда он, Дениска, вылил на мужика кашу с балкона. Было очень забавно.
Ну, да, мой любимый рассказ – это «Заколдованная буква». Он о том, как дети не могли произнести определенную букву, и это выглядело достаточно комично.
Я помню эпизод, где это видно, где это слыхано, где Денис со своим другом Мишей были сатириками, и как они аппетитно ели сардельку в столовой и опозорились на сцене.
Ну, единственный рассказ, который я помню, это он называется «Кот в сапогах». И смысл заключается в том, то, что Денис с его одноклассником надели один и тот же костюм на праздник, и потом они дрались и думали, какой костюм победит на конкурсе.
Вот так, современная молодежь. Слушай, мне показалось, что рассказ про кота в сапогах они по-разному пересказали. Они разные вещи услышали в одном и том же тексте.
Ну да, мне тоже так показалось, что немножко по-разному. Но читали-то это все... Вот я лично это читала лет в 5-6. Вот, то есть это в любом случае можно забыть.
Вы, Денис Викторович, встречаетесь с современными молодыми людьми, с детьми? Mm-hmm. Вообще встречаетесь с детьми или это уже все...
Да, нет, конечно встречаюсь. Я это считаю своим даже долгом в каком-то смысле. Обязательно встречаюсь. Вот завтра я, например, поеду встречаться с детьми в город Солнцево под Москву. А недавно встречался... сейчас вам скажу, где. В Котельниках на Белой даче. И вообще в Москве встречаюсь. И когда уезжаю, когда езжу по России с презентациями уже своих собственных книг, все равно бывает набегают дети, и тогда мы устраиваем такой двойной вечер или добавочный вечер для детей обязательно, как, конечно. Это очень приятно всегда бывает.
А не надоедает? Ведь эти истории уже читаны, перечитаны, сказаны, перерассказаны. Я понимаю, что детям никогда не покажете, что надоело.
Ну, детям не надоедает, ну и что даже. Ну, можно ради детей, можно повторить и третий, и пятнадцатый раз. Задать, чтобы им было хорошо, а не чтобы мне, так сказать, было ненадоедливо.
Еще как филолога меня покоробило тут выражение «дети никак не могли произнести одну букву». Я вспоминаю, как в нас вбивали.
Разница между звуком и буквой, так сказать, у вас. В нас тоже вбивали, но ничего уж, будем, так сказать, снисходить.
Так все-таки в том Дениске и в Мишке, что от реальных людей, как прототип повлиял на литературного героя? Вот качество, что туда попало?
Не знаю, я думаю, общая атмосфера. Атмосфера веселая, такая мальчишеская атмосфера, которая царила тогда во дворе, в школе. Шутки, радости, беготня, игры. Вот такая вот, вот это вот такой настрой.
Это не совсем пионерская литература, Денис Викторович.
Ну, не совсем пионерская. Ну, что ж теперь сделаешь? Не совсем пионерская.
Не ругали отца.
Это, кстати, было, каким-то одним из одной из причин, по которым не сразу печатали рассказы, потому что там еще в 59-м году, по-моему, в 60-м в журнале вышло там 1-2 рассказа, а с книжкой как-то тормознули, потому что говорят, что нет никаких вот пионерской работы, там, макулатуры, металлолома, там, сборов и так далее. Но, тем не менее, с небольшим скрипом, но тем не менее эта книжка вышла. Тем более, там эта пионерская жизнь, она тоже присутствует. Там есть пионер-вожатый, там пионер-вожатая Люся там пару раз там встречается какая-то. Какие-то куплеты они поют на общественных началах. Понимаете, она там показана, вот эта пионерская жизнь. Вот именно так, такой, какая она была. То есть, она занимала не так много места в нашей школьной жизни. Она была, безусловно, нас принимали в октябрята, в пионеры, там, чего-то такие какие-то были мероприятия, но сказать, что мы только вот только этим и занимались, я, конечно, не могу. Мы учились, и мы играли, познавали мир. А это было так, как бы, одна из деталек всего лишь.
Кстати, там ведь были и очень взрослые рассказы. Помните, как отец... Ну, я сейчас вас спрашиваю, помните как? Наверное, слушатели скорее. Как отец берет Дениску с собой в поездку, И у Дениски очень интересный разговор.
Да. Есть там 2-3 таких рассказа. Вот это называется «Поют колеса тра-та-та» рассказ. Есть рассказ, который называется «Арбузный переулок», где отец рассказывает о том, как они голодали в войну. Есть, ну вот немножечко таких вот есть моментов. Но их тоже, вот, понимаете, там вот в этих рассказах, мне кажется, одна из секретов их, так сказать, живучести. В них соблюден очень точно вот этот вот, вот эта пропорция соблюдена взрослого и детского, понимаете? Потому что рассказ, в которых бы отец бы все время бы поучал своего сына, их бы так не любили бы, ребята, понимаете? Или там все время были бы там серьезные взрослые разговоры, которые бы слушал мальчик. Это было бы не то немножко. А совсем просто делать из этого тоже чистый ток, сплошной детский карнавал, так сказать, и праздник, это тоже было бы неправда, потому что были и взрослые проблемы. Там же были тоже было, вот, например, скажем, есть рассказ «Гусиное горло», где описывается, как папа ревнует маму, например. Вот, и тоже вот как-то вот мальчик-то как бы догадывается о том, что происходит, понимаете, но тоже это вот как так идет по касательной, вот ровно в том масштабе и в той пропорции, в которой это обычно и бывает в жизни маленького мальчика, в жизни ребенка, вот, то есть это не занимает ни всего времени, ни даже половины, так, капелька, интонация, оттенок.
Получается, Денис Викторович, что если прототип, то есть вы повлияли на литературного героя, то литературный герой на вас совсем не повлиял? То есть вот эта известность, она прошла мимо,
ну, эта понимаете, раскрученность, вот,
эта брендовость?
Это разные вещи. Что значит, он повлиял на меня? Известность, конечно, не прошла мимо, потому что если я
это бренд,
до сих пор
это бренд.
Надписываю книжки... Ну, понятно, да?
Да, конечно.
Вот, если я до сих пор встречаюсь с ребятами, если меня даже в каких-то частных компаниях иногда показывают детям, внукам каким-то уже, правнукам, что вот это тот самый Дениска. И, конечно, для детей это вообще шок номер два. Вы говорите, что шок про то, что все это выдумано, это не шок. Шок другой. Увидеть такого вот лысого дядю с седыми усами, ему сказать, что это вот тот самый мальчик и есть, понимаете? Это же просто с ума сойти, у детей же... Ребенку трудно вообразить.
Ну, вот, конечно.
Вот, он уже представляет себе ровесника своего. Вот, так что в этом смысле, конечно, известность, да, конечно, известность повлияла, в том смысле, что я все время эту известность как бы носил с собой. У меня даже была такая, такое эссе, так сказать, такая статья, она называлась «50 лет с Дениской на шее», которую я, по-моему, в 2007 году написал в честь 50-летия выхода, значит, первой книжки Денискиных рассказов, понимаете? Вот.
Вот не подготовились, не подготовились, не прочитали мы эту статью. Расскажите, каково оно с Дениской на шее? У нас было даже желание вас спросить, не хотели ли вы это все с себя скинуть? И не мешает ли это...
Как я могу это с себя скинуть?
Простите. А я не говорю, что можете, я говорю, хотели или нет.
Нет, не мог бы. Я, вы знаете, человек уже, может быть... Я всегда, впрочем, был человеком достаточно трезвым. Я никогда себя не пытался, даже не мечтал о том, чтобы себя скинуть то, что скинуть нельзя. Понимаете, свой рост и вес, свой нос, там, не знаю, уши, свою биографию своих родителей, и эти Денискины рассказы тоже. Вот, ну, что мечтать о том, что как хорошо было бы жить, там, не знаю, в другое время, с другими родителями, в другой стране. Да нет, зачем, я своих родителей любил и люблю сейчас, и страна моя, это моя страна, ну, а время уж какое вот, времена не выбирают, понимаете? Вот, а что касается, ну, как было, ну, было тяжело вот в каком смысле, что вот особенно мне стало тяжело, вот я вам могу сказать откровенно, когда мне было где-то между 20, там, 5 и там, 40 годами, потому что вот тогда новые поколения читателей Денискиных рассказов, они как-то пошли очень косяком, и вот меня просто совсем, что называется, заклевали Дениской. Вот, и, соответственно, возникал такой у меня, естественно, возникал такой вполне человеческий вопрос. Я думаю, ну, доколе, действительно. Мне не то чтобы хотелось от этого избавиться, но было так сказать, какое-то желание о том, чтобы меня восприняли, наконец, как самого себя, как вот я есть. Потому что я сам собой что-то там представляю. У меня хорошее образование, у меня хорошая работа была тогда. Вот. А мне все время я делал интересные вещи там какие-то. А мне все время всем говорили, ну ладно, ладно, это все хорошо, замечательно. А вот теперь расскажи мне про кашу из окна, понимаете?
Какой?
И, конечно, да, тогда это было, так сказать, довольно надоедало. У меня был такой, например, замечательный случай. Это как звучит как анекдот, но тем не менее, это реальный случай. Вот представляете себе, я читаю лекцию по такую важную такую тему. Я был специалист по политике, по межнациональным отношениям. У меня был такой период. Вообще моя вся жизнь делится на такие этапы, проекты, так сказать. Вот так, был такой момент, когда я был политическим аналитиком. Вот я читаю лекцию студента, слушаю, я черчу там схемы, планы, там все очень. Потом я говорю, вопросы есть? Тишина. Я говорю, что, вопросов совсем нет? Все понятно. Вдруг одна рука поднимается. Я говорю, да, пожалуйста. Денис Ильич, а вы кашу, правда, из окна выливали, понимаете?
Ха-ха-ха. Это все, что человека волновало во время лекции.
Во время лекции этого человека волновало не, так сказать, о том, как там конфликт между тутси и хуту в Руанде, там, понимаете? Или о том, как, так сказать, диаспоры там занимают те или иные экономические ниши, какие получаются конфликты. А ему волновало то, что перед ним этот самый человек вот с кашей. Давайте я его сейчас спрошу, наконец, про кашу-то. Вот. И это, так сказать, было... Ну, сейчас я к этому отношусь, в общем-то, с юмором на самом деле, понимаете? Ну, что, так сказать? Ну, более того, даже мне это нравится. Но если людям это доставляет такое удовольствие, вы знаете... А я считаю, что, в общем-то, смысл жизни во многом состоит в том, чтобы доставлять своему ближнему радость. Вот, чтобы людям было приятно. Хотя бы минуточку. А вот. Чтобы они улыбнулись. Чтобы они улыбнулись, чтобы они что-то вспомнили свое детство. Вот.
Ну, такие вот дела. Да, но смотрите, вы на самом деле подошли к важной теме, потому что вот вы сказали о том, что вас воспринимали через призму родителей или через призму того героя.
Через призму героя, через призму книжки, скорее.
Да. Потом вы сами стали отцом, у вас дочь. И я думаю, вам понятно ощущение многих подростков, и не только подростков, от родителей и от окружающего мира, который хочет из них вылепить что-то вот такое, ну, что они, что кто-то другой себе взял в голову и лепит. Угу. Вам удалось по-моему, про Кристофера Робина была ситуация, да?
Да. Про Кристофера Робина была очень интересная ситуация. Там же
Кристофер Робин был несчастный человек. Больше того, могу рассказать одну историю. Много лет назад, когда Кристофер Робин еще жив, я познакомился с одним английским профессором, специалистом как раз вот по русской литературе. И он вдруг загорелся таким делом. Давайте, говорит, устроим встречу трех вот таких вот людей.
Так.
Это, значит, Кристофер Робин. Дальше Тимур Аркадьевич Гайдар. Тогда еще был жив, адмирал. Угу. Потому что он знал эту книжку Тимура и его команда, этот профессор. И, говорит, вы, Денис Викторович. Вот себе все втроем, может быть, в Англию поедем за это. Вот, ну, какой класс. Ну, в Англию заодно съездим. Поговорим там, такие люди, Кристофер Робин, Тимур и я. Ну, ребята, это же вообще чудо. И вдруг отбой. Почему? Потому что, говорит, Кристофер Робин, говорит, послал меня, говорит, на все буквы, говорит, в ответ на это предложение. Вот.
Но тут вопрос в том, что Кристоферу Робину не особо повезло со школой, как вам. То есть у него же все это началось в школе, когда его травили, и дразнили.
Жестокие нравы, вот жестокие нравы английских частных школ. Я могу себе представить, это ужасно. Это, говорит, хуже, чем там чморят первоклассников, хуже, чем у нас вообще чморили Солобонов в самые вообще жуткие годы разгула дедовщины в армии. Надеюсь, что сейчас этого нету, понимаете? В Англии жестокие очень школьные нравы. Мы это и по Киплингу знаем, там читали книжку «Стоки и компания», где все описано вообще ужасно. Бедный Кристофер Робин, говорю я. А со мной вот другая. Но, с другой стороны, он сам тоже, так сказать, мне его, конечно, жалко, но так уж, ну, уехал бы в другой конец Англии или Лондон.
Да ладно, везде
занялся
знают.
Бы там, писал бы свои, как чем-нибудь, занялся бы сам собой, а не все время расчесывал свои раны. Вот, надо сказать, что меня родители никак не заставляли ничего делать. Вот, они меня никогда не проверяли уроков, они никогда не спрашивали, куда я пошел, там, понимаете. Когда приду, это да, понятно, мне иногда влетало, если я приходил позже назначенного срока. Мне даже страшное дело, прям даже боюсь это в эфире произносить, мне разрешали курить, господа. Ну, то есть, не дома, естественно, не в открытую, но знали, что я курю, и сигареты у меня из карманов не, так сказать, не добывали.
Не помогло бы.
А?
Не помогло бы добывать.
Ну, да, я понимаю, но тем не менее. Вот, ну, в общем, не ругали. Вот. Они делали то, что... Они выполняли мои просьбы. Вот когда я говорил, что я хочу там заниматься языками, они мне устраивали учителей, какие-то дополнительные занятия, вот. Понимаете, я сказал, что я хочу вот туда-то поступать. Они мне, соответственно, репетиторов наняли, потому что, куда я поступал, очень было трудное место. Очень высокий был, как тогда говорили, проходной балл. Вот.
Это филфак ведь, да, филологический факультет?
Филфак МГУ, да. Вот. Ну и, соответственно, вот так вот. А то, что они мне говорят, что я должен делать то или сё, нет, никаких не было. Вот, попыток, что называется, вылепить из меня что-то похожее. Но вы знаете, на самом-то деле, смех смехом, а получилось все равно похожее.
Похожее? Ровно, да.
Похожее, конечно. Ровно так же, как мой папа начал свою писательскую путь ближе к 50, точно так же и я. Я занимался сам, мой папа был... Там этим самым эстрадным артистом, в цирк, цирковым клоуном, автором песен, реприз, интермедиа. До этого у него была рабочая биография, он был токарем, он был шорником, то есть седла шил на московском ипподроме в специальной мастерской. Вот. А потом писателем стал поздно, только вот к 50 ближе. Вот и я начал писать, и вот я же написал довольно много книг, но начал свою первую книжку, я издал, сейчас вам скажу, сколько мне было лет, 59, 58 с половиной, когда я издал свою первую книжку. Начал писать я где-то в 55 примерно.
Но вы пишете для взрослых.
Ну, я пишу для взрослых. А чего вы так вздыхаете? Пишу для взрослых. Для детей сейчас много очень хороших людей пишут.
А потому что детским писателям легче стать известными, нет?
Ну, как вам сказать? Нет. Я вижу огромное количество детских писателей, которых я первый раз вообще, как говорится, вижу. Детским писателям, может быть, детским писателям, который популярен и успешен, им быть, простите, так сказать, выгоднее во многом. Потому что детских книжек издается, если популярных детских книг, издается значительно больше, чем взрослых. Почему? В смысле, по тиражам популярно. Почему? Ответ очень простой. Потому что ребеночек измочалит книжку, и нужно новую покупать уже старшему братику, понимаете? Вот так все очень просто, чисто технологически. А взрослый, издаст писатель книгу, ее поставят на полку, ее прочтет мама, прочтет папа. Ведь не бывает, что папа ее так зачитал, что маме нужно новый экземпляр покупать. Это смешно. Вот. Может быть, да. Но я знаю очень много писателей, которые пишут для детей. Далеко не все из них так популярны, как, например, скажем, там какой Носов, там, допустим, или там. Да и тот же Драгунский, понимаете?
Любовь благодарит.
Не говоря уже там о разных стихах для детского возраста, где, конечно, Чуковский, Маршак, Михалков, они там, так сказать, царят. Барто, понимаете, они там будут долго царить, понимаете? Я вам точно говорю. Вот в смысле разных считалочек, разных таких веселых стишков. Туда не вклинишься, на мой взгляд. Но, впрочем, мне это только сочувствую тем, кто пытается туда вклиниться. А детскую прозу сейчас написать? Пишут разные вещи. Пишут хорошие вещи. В том числе. Вот моя сестра, например, Ксюша. Сестра моя Ксения, есть такой рассказ.
Есть.
Она хороший драматург, она пишет прекрасные пьесы, она вообще лидер каких-то групп драматургических, она вообще большой молодец. Она, кроме того, что она пишет прекрасные пьесы, она еще как-то собирает вокруг себя людей, она такой вообще активный человек. У нее есть и детские сказки, рассказы, хорошие, на мой взгляд, хорошие. Вот. Но не она одна.
Любовь благодарит вас за книжки, пишет, что на этих рассказах выросли наши дети. И здесь пишут также про то, как эти рассказы помогают воспитывать детей. Uh-huh. Вас отец в таком классическом варианте не воспитывал сесть и прочитать вам...
В каком смысле?
Сесть и прочитать лекцию? Да.
Нет, в таком смысле нет. Иногда говорил, он мне говорил, что нужно как правильно жить. Говорил мне, у него очень много было таких воспитательных коротких фраз, но это было очень убедительно, потому что это было, как сказано, как бы на ходу, но вот как бы очень, очень правильно и точно. Так что, он меня учил прежде всего за себя постоять, подраться, как надо. Он меня учил даже просто приемом разным драки. Смешно так говорить, что это воспитание. Учил меня не злиться, прощать легко людям все, смотреть вперед, а не назад, вот, приобретать новых друзей, а не мстить. Как говорится, если друг оказался вдруг, то лучше как не мстить этому другу, а, так сказать, искать нового себя, понимаете? Вот. Ну, вот такие вот вещи. То есть он мне вкус литературный мне привил, конечно. Он со мной показывал мне книжки, какие надо читать, какие не надо читать, стихи. Он читал, знал много стихов наизусть, читал мне наизусть стихи. Он со мной Евгения Онегина прочитал, что очень важно для меня было. Он прочитал Евгения Онегина очень красиво, он же был артист, у него было актерское образование. Но мало того, прочитав строфу «красиво» или две, он потом говорит: «Вернемся, а теперь давай с тобой подумаем, что значит «вошел и пробку в потолок, вина кометы брызнул ток». И что такое «Страсбургский пирог нетленный» или «Недремлющий бригет прозвонил ему обед». Или почему Ленского, например, могила не на кладбище, а где-то там над ручьем в сторонке. Вот вы знаете, почему так получилось?
Нет.
Папа мне подмигнул и сказал: оформили как самоубийство. Самоубийство не хоронили на кладбище по христианским обычаям. Их нужно было хоронить вне загородки, так сказать, церковные, вне кладбищенской ограды. Поэтому вот этот вот сюжет, когда Онегин убил Ленского, потому что, так сказать, как говорится, по законам Онегину могло за это очень сильно, и Онегину, и секунданту очень сильно влететь. Поэтому это дело оформили как самоубийство. Вот, очевидно. И об этом и говорит эта вот отдельная могила Ленского. Отдельно, не на кладбище, понимаете? Вот. То есть, вот он меня приучил к такому глубокому чтению. То есть, к тому, что не просто, так сказать, какие-то звуки, так сказать, звуки слов, а к тому, чтобы я понимал, что написано. И это мне оказалось очень полезно во всех смыслах.
Должны бы сейчас сделать перерыв, но не будем его сегодня делать. Некогда его сегодня делать, я лучше вопрос задам. Это все, конечно, хорошо и красиво. А вот вы говорите, отец учил как надо... А в подростковом возрасте конфликтов не было с отцом, когда вы говорили: пап, ты вообще 1913 года рождения, а у нас тут 60-е годы на дворе, сейчас все по-другому. Или тому поколению было не свойственно?
Ну, были не конфликты, а были мои упрашивания, чтобы он мне разрешил...
Это упрашивание
прийти именно. Прийти домой не в 10 вечера, а, допустим, в 12, понимаете? Или чтобы он мне разрешил страшное дело уйти из дома с ночевкой. И он мне разрешал, в конце концов. Именно вот так. Я говорю: ну, пап, ну, понимаешь, я даже говорил не в 13-м, не делал не в 13-м году. Он сам был не из благополучной семьи. Он же тоже был, так сказать, сорванцом, так мягко выражаясь. Я говорю: ну, ты сам все время, говорит, когда тебе было там 16, 17, 15 лет, ты что, все время вот был такой паинькой, что ли? Нет, ведь, наверное. Вот бабушка рассказывает, как ты, так сказать. Ты сам мне рассказывал, как ты там бегал, там, не знаю, по знакомым мальчишкам, по девчонкам, извините за выражение. Вот. А чего ж ты меня, так сказать, запираешь? Нечестно. Он посмеется и скажет: ну ладно, иди, так сказать. Так и быть, только это самое. Смотри, береги себя.
Получается, вам отец доверял?
Ну, а чего тут не доверять? Конечно. Но тем более, что, понимаете, какая штука, всегда ведь можно это самое вывернуться, выскользнуть, всегда можно сделать против, только это всегда будет связано с ложью, с каким-то притворством, с лицемерием. А зачем? Он это понимал, что лучше, так сказать, честно все. Поэтому таких вот вещей у меня не было, знаете, конфликта поколений. Тем более, что он был такой, что называется, молод душой, можно сказать. Что он совсем не был такой, знаете. Хотя я родился у него сравнительно поздно, когда я родился, ему было уже 37 лет, кстати говоря. Вот. Хотя я родился сравнительно поздно, он был не молодой отец. Вот у Янка, когда у меня родилась дочь, мне было 23, понимаете? Вот. Но все равно я его не воспринимал как замшелого старика. Наоборот, он был очень веселый. Иногда даже я немножко уставал от гостей, от веселья, от застолий, анекдотов, песен под гитару, каких-то куда-то походов, поездок, каких-то щеголеватых вот его костюмов, там, шляп, там, понимаете, вот таких вот какого-то веселья. Иногда мне даже наоборот хотелось сказать: ну, пап, ты же, мне как раз сказал, ну ты же 13-го года рождения. Что ж ты как мальчишка ты себя ведешь? Понимаешь? Мне наоборот хотел сказать. Вот.
Став отцом, сами переняли это. Вот такую, я не знаю, вот юность, сорванничество.
В общем, да, на самом деле. Я был, так сказать, большим сорванцом до последнего времени, что называется.
Ага, сейчас остепенился.
Ну, не только, мне 65 лет, извините, пожалуйста, но все-таки, побойтесь Бога, понимаете? Дайте спокойно попить чаю, там, поесть манной каши с малиновым вареньем. Вот. Не выливая ее уже за окно исключительно, так сказать, с аппетитом. Вот. Ну, да, я всегда был... Я очень любил веселье, я очень любил, так сказать... У меня в кармане был всегда, как сейчас это задним числом можно назвать, мобильник 60-х. Знаете, что это такое? Это растрепанная толстая записная книжка, исписанная вдоль и поперек, с вложенными в нее листочками там и так далее. И полный карман 2-копеечных монеток для автомата, для телефона-автомата.
Марусь, вот. Ты знаешь, для чего 2-копеечная монетка, да?
Чтобы звонить по телефону.
Вот,
да.
Чтобы звонить по телефону. Вот. Я все время звонил. Я помню, как мы однажды с моим одним знакомым стояли на улице, и он стоял, говорит: вот видишь, как уже 10 часов вечера, и идти нам с тобой некуда. У нас есть бутылка вина и, так сказать, там 4 яблока. И что нам с этим делать? Ну, неужели мы пойдем на скамейку, в скверик это все? Я ему говорю, Ваня, его Ваня звали, вот я тебе клянусь, что сейчас есть как минимум там 5 мест в Москве, где нас хотят видеть. Мы подошли к телефону, и где-то действительно, мы нашли 3 места, где нас хотят видеть, не 5. Мы выбрали одно и поехали туда, и там гуляли там до рассвета, летом. Знаете, как приятно гулять по рассвету, а потом где-то часов в 5 выйти из гостей, пойти домой по Москве расцветающей, которая была абсолютно пустая. Боже мой, какая была Москва вот это самое 50 лет назад. Она была просто абсолютно пуста, понимаете? И в плохом смысле она была пуста. То есть в 8 вечера на Тверской, на улице Горького, было просто пусто, понимаете? Там не было никого. Там. А в 10 вообще просто, как не знаю, как тундра. А зато на рассвете ни вот этого бесконечного потока машин не было, бесконечной толпы, конечно, не было. Все рестораны и кафе закрывались в 11 часов, все магазины закрывались в 8 вечера, ну, сами понимаете, вот. И зато как их было мало, и магазинов, и ресторанов, и кафе, а зато как приятно было утром идти по Москве, знаете, это как я помню, как я шел домой, а жили мы, представляете себе, на Петровке, около сада Эрмитаж. И вот я помню, как я после встречи с одной девочкой шел из МГУ, из старого здания МГУ, она жила в общежитии, где-то в 5 утра мы расстались, и пешочком через метромост, через всю Москву, сколько же здоровья-то было, ведь с ума же сойти, если на километров 6, наверное, прошагать надо было. Ничего, прекрасно. А может, 7 даже.
Денис Викторович, у нас осталось буквально одна минута.
Видите, я все какие-то глупости вам говорю, а может, это важно сказать.
Это важное. Родителям, которые говорят: я не понимаю своих детей, не понимаю их, что посоветуете буквально за одну минуту?
Не понимаю. Ничего, надо стараться их понять, во-первых. А главное, самое главное, что у детей должны быть обязанности. Вот, у меня было много обязанностей по дому. Я был такой свободный, но при этом я убирал, мыл посуду, готовил, котлеты жарил для всей семьи, штопал носки, когда они дырявились на лампочке, понимаете, на грибке. У детей должны быть... Умел врезать замок, вставить стекло, у меня были инструменты. У детей должны быть, чтобы дети были хорошие, им нельзя, не надо устраивать райскую жизнь. Их не нужно воспитывать, их не нужно, так сказать, забивать, заставлять, но при этом они должны что-то делать руками, руками, по дому, конкретно, чисто, обязанности должны быть. И вот тогда будут хорошие, нормальные дети, и тогда, так сказать, в процессе совместной деятельности вы друг друга будете прекрасно понимать. А то действительно, если вы там на работе, там гужуетесь, приходите, там ребенку накрываете на стол, а он лежит на диване и пальцем водит по айфону. Тут никакого взаимопонимания не может быть в принципе. Понимаете? Вы должны вместе что-то с ним делать. И тогда все будет у вас хорошо.
Денис Драгунский. Звучит, звучит в нем Дениска Кораблев. Марусь.
Да, звучит, не спорю.
Но это личность, это человек, который достиг многого, ему есть что сказать. Денис Игоревич, спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Мы послушаем современный ремикс старой доброй песенки, которую мы все хорошо знаем и хорошо помним. А мы это Маруся Иванова.
И Олег Шевкун.
И наш звукорежиссер Ян Латышинский. Всего доброго, пока.
Тёзку Бурина убью.
Думайте, всего одна фраза.
Не шипись.
На медведя я, друзья.
На медведя я, друзья.
Выйду без испуга, если с другом буду я.
Если с другом буду я.
А медведь без друга. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, дождик проливной, когда мои друзья со мной. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Пойди, сейчас уйди, пошли!
Девочка, отойди от машины.
Тебе укол, Пантомас, Пантомас, Пантомас.
Советую заняться грамматикой,
Хсерлица.
Миси-писи.
Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Там, где трудно одному,
там, где трудно одному,
справлюсь вместе с вами, где чего-то не пойму.
Я рассказала.
Привет!
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.